страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и мы с вами снова читаем Священное Писание, мы с вами путешествуем по страницам Библии, и, собственно, водитель в этом путешествии Святой Дух, естественно, да, вот, а мы вот тут сидим у баранки и смотрим, чтобы вот, да, чтобы не съехать не в ту сторону, а мы, знаете, вот как в машине, там же два места впереди, да, Алена Вальц, Олег Шевкун. Ален, привет тебе.
Привет, Олег. Приветствую всех, кто сегодня присоединился к этому эфиру. Приветствую нашу постоянную команду, Ольгу Кракчееву, Александра Анисимова. Да, аналогия хорошая с автобусом. Знаешь, я еще слышала похожие, наверное, аналогии, что вот автобус-то движется, но всегда есть в автобусе недовольные люди. Кому-то жарко, кому-то холодно, кому-то там слишком быстро едут, слишком медленно едут, но автобус продолжает двигаться.
Эта аналогия, кстати, взята у доктора Джона Вернона Маги, по материалам которого готовятся эти программы. И Алена, я вижу, очень хорошо подготовилась к сегодняшнему эфиру, потому что эта аналогия была как раз в одном из эфиров уходящей недели. Причем интересно, что она была, по-моему, даже в русском мы его не сохранили, а может быть и сохранили, я не знаю, откуда ты это взяла, но в английском это
знаешь,
было точно.
Знаешь, не было на этой неделе точно этого. Я эту аналогию вообще где-то в другом месте слышала.
А вот прямо ты вовремя об этом сказала. Значит, вот почему. Мы читаем псалмы. И вы помните, да, что мы читаем Библию от начала до конца за 5 лет. Мы используем при этом материалы доктора Джона Вернона Маги. Вот, и вот он несколько ускорился в своем движении сейчас, ускорился по псалмам. Соответственно, какие-то вещи, какие-то псалмы он пробегает сейчас очень быстро. Если вы смотрели наши короткие тексты, там про некоторые псалмы буквально вот 2-3 строчки. Например, написано, а это тоже псалом хвалы. Ну, в наших 30-минутных программах это может быть там 5-6 минут на псалом. Или просто давайте прочитаем вместе этот псалом и прославим вместе Господа. Так вот, почему он об этом говорил, про автобус, который едет с определенной скоростью, кто-то доволен, кто-то нет. Он говорит, мы сейчас ускоряемся, и мы получаем две категории обратной связи, две категории отзывов. Кто-то из наших слушателей говорит, что ж вы так торопитесь? Вот остановитесь, почему за один эфир у нас проходится 3 или 4 псалма? Вот. А кто-то пишет наоборот и говорит, слушайте, мы с вами в псалтире уже 3 месяца, давайте мы же как скорее уже пойдем дальше, ведь, наверное же, мы потом перейдем опять к Новому Завету. Вот. И в данном случае у него был хороший очень ответ. Опять большое тебе спасибо, что... Ну, я думаю, тебе Господь напомнил, потому что ты сейчас призналась, что ты английских программ не слушала в подготовке к этому эфиру. Да и не ожидалось этого на самом деле. Вот. Мы читаем Библию вместе для того, чтобы вы могли читать ее самостоятельно. Да, для того, чтобы вы могли сами изучать Священное Писание. Поэтому дальше уже скорость вы сами определяете. Помнишь старый, ну, из моего детства, да, но это уже точно не из твоего детства. Немножко странный был такой детский фильм. Назывался «Паровозик из Ромашково».
Мультфильм.
Не застал? Да, мультфильм.
Да, конечно,
такой. Там был такой паровозик.
Я думаю, мы все прошли через них.
Да, я думаю, уже те, кто помоложе, то
нет. Мои дети тоже до сих пор прошли через них.
Серьезно?
Они тоже смотрели в детстве. Да,
конечно. Поле большое, зеленый лесок, и много чего-то путей и дорог. Вот.
Нет, конечно, они не конкурируют с тем, что сейчас выпускаются, но все равно в раннем детстве, я думаю, все дети должны смотреть такое.
Так вот, да, так вот наше путешествие по Библии – это, в общем, такой паровозик из Ромашково для каждого из нас. Причем этот паровозик может останавливаться там, где ему захочется. Вот, в нашем случае там, где Дух Святой нас остановит, где Он скажет, давайте приглядимся, Давайте вот посмотрим вот на эту картинку снова. А потом мы можем возвращаться, а потом мы можем приезжать. Это гораздо лучше, чем, знаете, такое студенческое чтение, когда, значит, мне нужно вот эту книжку прочитать к следующей лекции. Вот у меня тут какой-нибудь немецкий роман, вот 17-18 века, двухтомный. А у меня там, не знаю, одна неделя на чтение. И плюс куча еще других дел. То есть все-таки Библию лучше читать вдумчиво, неторопливо, что мы с вами сегодня и будем делать. Вот, и псалмы, это ведь еще и песни хвалы. И эти песни пели в Израиле. Интересно, кстати, и те, кто смотрел и слушал наши короткие эфиры, и читал наши короткие тексты, помнят об этом, что ведь Иисус с учениками тоже, когда говорится в Евангелии от Матфея, 26 глава, что они, воспев, пошли на гору, что они, значит, воспели гимн, да, после хлебопреломления, после вечери Господней. То есть они вот отправляются в Иерусалим, они поют при этом гимн. Но мы сегодня будем читать те гимны, которые, скорее всего, они пели. То, что историки-то нам, ну, в общем, говорят достаточно точно о том, что они пели. А евангелисту Матфею даже не нужно было уточнять, что именно они поют, потому что люди того времени это отлично знали и понимали. Вот, но сегодня я бы хотел, чтобы мы неторопливо, спокойно почитали псалмы, прославили Господа вместе и задумались о том, как псалмы помогают нам учиться прославлять Господа. И мы будем читать достаточно большие фрагменты сегодня. И в отличие от многих других эфиров, я не буду тебя, Алена, перебивать. Я такое иногда бываю. Знаешь, говорю, ну давайте мы вот здесь остановимся. И так далее. Не, мы не будем пока останавливаться, а потом обсудим уже прочтя. Так вот, псалмы, как песни хвалы, абсолютно честная, абсолютно искренняя, открытая. Давай начнем со 102-го псалма сегодня. И вот 102-й псалом достаточно длинный, а мы его разделим на две части. И части тоже будут большие. И первая часть – это сначала и до 14 стиха включительно. Мы ведь с тобой читаем, ну, я слежу по синодальному переводу, но ты читаешь в новом русском переводе. И вот просто не торопясь, давайте вместе вот этим утром, ну или днем уже, здесь у кого как, прославим нашего Господа, читая псалмы. Прочтешь?
Конечно. «Прославь, душа моя Господа, все нутро мое, славь Его святое имя. Прославь, душа моя Господа, и не забудь добрые дела Его, того, кто прощает всю вину твою и исцеляет все твои болезни, кто избавляет от могилы твою жизнь и венчает тебя милостью и щедротами, кто наполняет твою жизнь благами, чтобы, подобно орлу, обновлялась юность твоя. Господь творит праведность и правосудие для всех угнетенных. Он показал Моисею пути свои и сыновьям Израиля дела свои. Милостив и милосерден Господь, медленный на гнев и богат милостью. Он непрестанно упрекает и не вечно держит в себе гнев. Не в соответствии с нашими грехами поступил Он с нами, и не по нашим преступлениям воздал нам. Как небо высоко над землею, так велика Его милость к боящимся Его. Как далек восток от запада, так удалил Он от нас наше беззаконие. Как отец жалеет своих детей, так Господь жалеет боящихся Его. Ведь Он знает, из чего мы состоим, помнит, что мы прах».
Вот такая песня хвалы. Мне очень понравилось, как ты сегодня это читала, так не торопясь. Они ведь тоже это пели. Они это не читали, они это пели. И вот эти слова хвалы, они проходили, что называется, в душу. Они западали в душу. А как сказал один проповедник, душа пропитывается хвалой и поклонением. Вот, как-то девочка в воскресной школе Это мне учительница воскресной школы рассказывала. Говорит, у нас на уроке мы говорили, и она как раз использовала эту аналогию, она ее услышала в проповеди. И она говорит, вот важно, чтобы ты был пропитан поклонением Господу. Вот, и девочка такая сидит и говорит, в смысле, это как торт пропитан какой-нибудь вкусняшкой? Ну, вот ребенок в шестилетнем возрасте, или сколько там ей было, да, она, очевидно, себе представила, знаешь, да, такие торты или там сладости, восточные сладости, вот, которые чем-то пропитаны. И это не просто многослойность какая-то там, где-то вот вкусняшка, а где-то вот сухое все. Нет, такой торт никто не будет есть. А вот мне тогда очень понравилась вот эта аналогия, которую ребенок, в общем, почувствовал, как бы и озвучил, да, говорит, значит, получается, наша душа, причем, смотри, начало этого псалма, «Благослови, душа моя Господа, не забывай благодеяние Его, не забывай», а до этого «вся внутренность моя» или «все, что есть во мне». Это да, это вот именно, ты же не будешь есть торт, в котором часть пропитана вкусняшкой, а часть сухая. И вот эта молитва и призыв Господу, чтобы все аспекты нашей жизни были пропитаны этой самой хвалой, пропитаны прославлением Господа. И вот мы просто учимся этому из псалмов. Причем интересно, что здесь несколько аспектов, за которые мы хвалим Господа, по причине которых мы хвалим Господа. И один из главных аспектов – Его милость. Это Божия милость. Прочитай, пожалуйста, еще раз 9-10 стихи.
«Он не беспрестанно упрекает и не вечно держит в себе гнев. Не в соответствии с нашими грехами поступил Он с нами и не по нашим преступлениям воздал нам».
И вот интересно, мы зачастую говорим о Божьем гневе. И это действительно так, да? Бог гневается на нечестивого, Бог гневается прежде всего на нечестие. Но тут замечательное вот это добавление, но Он не до конца гневается. То есть этому гневу есть пределы. Все-таки милость, да, то, что ты нам напоминала в прошлый раз, и то, что Священное Писание говорит о том, что милость превозносится над судом. И вот это такое оружие, данное нам Богом, очень серьезное оружие, кстати, для того, чтобы противостоять сатане. Потому что сатана нам будет напоминать, ну ты же знаешь, какой ты грешник, ты помнишь, что ты сделал там вот совсем недавно, ты помнишь, каким ты вообще был, или, я не знаю, с какой мыслью ты проснулся утром, ну и как ты после этого можешь быть возлюбленным Господом, да, и как ты можешь вообще служителем быть. Это пастор, который едет на служение, и в какой-то момент у него мысль, она промелькнула, она даже не задержалась в голове, но она промелькнула, а там он едет, а там дождь идет, и вот он под этим дождем, вот, и... Значит, сначала у него проходит в голове, промелькивает в голове такая мысль. Чё я еду? Поспал бы дома, музыку хорошую послушал, а я вот еду что-то проповедовать. И мысль эта проходит мельком, он понимает, что ничего хорошего в этом мысли нет, и останавливается. Но после этого он начинает себя корить. И приходит другое, и оно... пребывает, как бы, оно, в общем, отнимает еще больше сил. Как, пастор, ты вот такое мог подумать? Ты так мог помыслить, и ты после этого едешь проповедовать, но ты не готов проповедовать Божье Слово. А развернись-ка ты, а уйди-ка ты. Или еще одна история, я не знаю, это во всех семьях или нет. И, по-моему, я даже этот пример приводил. У нас, когда были маленькие дети, зачастую какие-то самые сложные испытания, знаешь, когда были? В воскресенье утром, когда готовишься в церковь идти. Там что-то, ну, начиная от того, когда, значит, вот дочка была маленькая, мне нужно, я собираюсь идти проповедовать, я беру дочурку на руки, и я ребенку что-то 3 или 4 месяца всего, а ее покормили до этого, а я еще неопытный папа. Я не понимаю, что ребенка, которого покормили, ну, не надо прямо сразу в течение первых там 5 минут брать на руки, особенно когда ты в костюме, в котором собираешься куда-то идти. Потому что пища у этого ребенка еще не совсем задерживается внутри. Он срыгивает, понимаете, да? Вот. Но это такие мелочи. Потому что, ну, костюм переодел или там что-то сделал по этому поводу. А я тогда не мог переодеть, у меня единственный пиджак. Единственный пиджак был. Вот. Но, а потом, серьезнее, значит, собрать детей, закинуть их, ну, когда-то это было в машину или там поехать в метро. Вот. А потом еще... Ну, у вас, Алена, такого, наверное, не бывает, да? Но потом еще с женой по поводу чего-нибудь поспоришь или повздоришь.
На воскресенье, да?
Воскресенье, да! И едете...
Как противостояние какое-то.
Вот, конечно!
И ты замечаешь эту закономерность, оно прямо вот из воскресенья в воскресенье. И ты уже невольно начинаешь готовиться к воскресенью, а потом же еще нужно нормально зайти в церковь с нормальным настроением после всего этого.
Ага, а пастору или ведущему поклонения, или вообще ведущему богослужения еще надо так выйти за кафедру или там улыбнуться и сказать: «Братья и сестры, прославим Господа вместе!» Вот, и так далее. И здесь есть два варианта. Один негодный совершенно, а другой великолепный. Значит, негодный совершенно вариант – это учиться лицемерию. Это, знаете, такое актерское переключение. То есть, вот у меня есть образ папы, который на всех ворчит, а то и ругается с утра, да, но я быстренько умею надеть вот эту вот правильную, в кавычках, маску, и это получается... Да, это благочестие. Это так дико получается. Так, дети, в воскресную школу пошли живо. А ну-ка, я сказал: братья и сестры, прославим Господа вместе. Люди, как это противно. Вот. А другой вариант – это вот 102-й Псалом. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наши. Господи, помилуй! Да, как Отец милует сынов, так милует, и милует Господь боящихся Его. Господи, даруй свою милость, измени меня и прости меня, Господи». Ну и, естественно, также... И жена, и дети, простите меня, потому что, да, вот я персть, я пыль, как в других переводах, правильно написано, исходя из Бытия, 1-2 главы. Вот, меняй меня, пожалуйста. Потому что в первом случае, если мы просто переключаем персоны внутри себя, мы учимся лицемерию, и никакого преображения в нас не происходит. Во втором случае Господь нас меняет. И это изменение ощутят и все окружающие. Вот, вот зачем, среди прочего, псалмы?
А мне такое... очень нравится, как да. Все-таки Давид говорит вот во втором стихе: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». То есть, видимо, душе иногда свойственно забывать благодеяния Господа, особенно, например, когда мы проходим какие-то трудности. И я помню, что, ну, мы уже говорили об этом, что... иногда неплохо бы записывать, да, то, что Господь вообще сделал в твоей жизни, такая некая книга воспоминаний, да, и я думаю, что эти воспоминания даже вот, они, ну, когда ты читаешь, это тебя поддерживает, ты начинаешь все-таки понимать, что Господь, ну, рядом, Господь действительно творил чудеса в твоей жизни, это помогает пройти вот с долины смертной тени.
Соглашусь на все 100%. А знаешь, потом еще что? Это когда дети уже немножко подрастают. Ну, в детстве они, может быть, этого не осознают. А когда они подрастают, начинает формироваться семейная история. Ты рассказываешь им о чем-то таком. Вот смотрите, дети, вот нашу семью, или вырастающие уже дети. Вот нашу семью Господь вот через это проводил. Они такие: да ну! Ты говоришь: а ты такой: ну да! Вот. И напоминание о нашей сущности и Божьей милости, Давай прочтем, потому что там великолепный контраст. С одной стороны, мы и наше состояние, а с другой стороны, и небесное поклонение Господу тоже. С 15 стиха прочитай, пожалуйста, и до конца псалма.
До конца. «Дни человека, как трава, он цветет, как полевой цветок. Пройдет над ним ветер, и нет его, и никто не узнает места, где он был. Милость же Господа извечна и навсегда над боящимися Его, и Его праведность к сыновьям сыновей их, к берегущим Его завет и к помнящим Его наставления, чтобы исполнять их. Господь в небесах поставил свой престол, и власть Его простирается над всем. Прославьте Господа, ангелы Его, великие силы, исполняющие Его повеления и повинующиеся Его слову. Прославьте Господа, все Его воинства, Его служителя, исполняющие Его волю. Прославьте Господа, все дела Его во всех местах Его правления. Прославь, душа моя, Господа».
Это роскошно. То есть это просто... Ты понимаешь, как устроено поклонение. А еще это... средства от таких легковесных молитв, типа давайте быстренько помолимся перед едой, чтобы вот этого вот не было, да, чтобы мы могли, да, когда-то время, конечно, быстренько помолиться перед едой, бывает и такое, особенно когда очень голодный, вот, но вообще говоря, ты начинаешь понимать, что такое поклонение. Что такое остановиться для того, чтобы прославить Господа? Вот. Очень известный псалом, еще один. Я все-таки его открою здесь. 105-й псалом, потому что это и хвала, это и молитва тоже. Но, конечно, это история Израиля. И тут в нескольких псалмах истории Израиля, ну и 105-го псалма, давай мы прочитаем с тобой с 1 по 5 стихи, а дальше я просто немножко перескажу и расскажу, почему это важно. 105-й псалом с 1 по 5 стихи, прочитай, пожалуйста.
Аллилуйя! Благодарите Господа, потому что Он благ и милость Его навеки. Кто выразит могущество Господа и возвестит всю Его славу? Блаженны те, кто хранит правосудие и вершит праведные дела во все времена. Вспомни меня, Господи, во время благоволения к своему народу. Помоги и мне, когда будешь спасать их, чтобы я увидел благополучие твоих избранных, возвеселился вместе с твоим народом и хвалился с твоим наследием.
А дальше происходит то, что происходит в нескольких псалмах, достаточно многих псалмах. А потом то же самое есть... например, в «Деяниях», например, в проповеди Петра или в проповедях Павла. Павел тоже так проповедовал, когда он рассказывает историю Израиля. Так вот, зачем рассказывается история Израиля? В чем смысл вообще этого повествования? По-английски есть, ну, с точки зрения филологии, абсолютно неправильное такое объяснение. То есть, ну, филологии здесь нет никакой. Иногда говорят о том, что слово history, история, по-английски, это his story, его рассказ. Значит, это, конечно, ложная этимология. То есть, ну вот, в разных странах люди пытаются объяснить значение слов, происхождение, простите, слов, так как им это бывает удобно. И, конечно, к настоящей этимологии это никакого отношения не имеет. Но вот к пониманию Библии это имеет самое непосредственное отношение. Когда Священное Писание рассказывает историю, это всегда история действия Бога в мире людей. То есть это действительно всегда Его история. И если мы говорим о Завете, то Завет ведь устроен так, что есть за заповеди или есть последствия повиновения, послушания, есть последствия непослушания, есть и то, и другое. Так вот, в псалмах рассказывается история Израиля, и призыв такой: а давайте вспомним, как Господь с нами поступал, и давайте обратимся к Нему. Петр потом уже в «Деяниях апостолов» будет пересказывать эту историю немножко по-другому. У него акцент будет другой. Люди, вы всегда распинали, вы, простите, вы всегда преследовали, вы всегда гнали Божьих пророков. В конце концов, вы распяли Иисуса Христа. И распяли Сына Божьего, распяли вашего Мессию, нашего Мессию. И что теперь сделает Бог? На что Он имеет право? То есть это опять воспоминание о Божьем действии. Что для нашего поклонения Богу бывает полезно, это вспоминать историю Божьего действия в нашей жизни. То есть в вашей лично, в вашей семье, в жизни ваших родных, ваших друзей. Вот я не знаю, сколько вы человек верующий, но есть такая очень простая вещь, и она полезная. Значит, это называется календарь Божьих благословений или календарь Божьего учения. Значит, как это делается? Вы берете листочек бумаги, ну или файл в Excel или в Google Sheets, как вам удобно делать, таблицу Google, как вам удобно сделаете. Значит, и разделите его на таблички. Первая табличка, простите, на колонки. Первая колонка у вас будет год, вторая колонка будет как Бог благословил. Это, кстати, продолжение того, о чем ты, Алена, говорила уже. И третья колонка – чему Бог научил. Можете добавить четвертую колонку – конкретные события. Ну, чтобы просто вот написать, из чего вы сделали, собственно, выводы для вот, благословения и научения. И вы расписываете свою христианскую жизнь. То есть, там, я покаялся в таком-то году. И дальше по каждому году вы выделяете одно-два наиболее важных события. И тогда у вас получается вот эти, как бы вот эти псалмы, которые относятся к нашей истории, к вашей личной истории. Да, следующий псалом, мы сейчас его не будем читать, 106-й псалом, он тоже про это. Он опять про историю Божьего действия. И кстати, если вы достаточно давно уже с Господом ходите, простите, то вы уже, вам может быть сложно какие-то годы вспомнить. Вам понадобится усилие. В этой таблице у вас могут быть пустые строки. Там вы вписываете год, но вы что-то ничего не можете вспомнить. Но потом оставьте эту табличку у себя. Потом вспомните, а вот ведь что было. И более того, эта табличка может быть такой, что она, ну, чисто вот для вас, личная. Возможно, вы поделитесь ей с вашим самым близким человеком, с мужем, женой, а возможно, какими-то записями в этой табличке вы даже с самым близким человеком не поделитесь. Это между вами, может, между вами и Богом. Ну, например, у вас там может быть написано: «Господь провел меня вот через это искушение». И вы вспоминаете, и вы говорите: «Господи, спасибо Тебе за то, что Ты меня через это провел». Или: «Господь позволил мне преодолеть вот то-то и то-то». Вот это вот вспоминай, душа. И это вспоминание, оно на самом деле активное действие. Но слушайте, как при этом открывается Божья забота, как при этом открывается Божья милость. Это удивительно. Вот, я делал такую табличку, есть у меня такая табличка. Не все пункты там открыты, я бы сказал так. Но для Господа они все открыты, и это вот очень важно.
Здорово, очень классный совет. Я думаю, что я тоже такое сделаю. Даже просто интересно отследить вообще твой путь хождения с Богом на протяжении вот тех лет, которые ты прожил.
Да, и это еще и подготовка сердца. Да. Тоже мы идем дальше. Я немножко больше читаю, чем собирался. Давай начнем 107-й псалом читать.
107-й.
До следующего. Mm-hmm. Ну, я через один, простите. Mm-hmm. До 5 стиха. Песня. Мы можем почитать.
До 5. Псалом Давида. «Сердце мое Твердо, Боже, буду петь и играть душой моей. Пробудись, лира и арфа, я разбужу зарю. Прославлю Тебя, Господи, среди народов, воспою Тебя среди племен, потому что милость Твоя превыше небес, и верность Твоя достигает облаков.
Да, вот твердость сердца, или в русском переводе, в стандартном синодальном, готовое сердце. Это еще одна важная история. Это псалмы — это такое Божие лекарство для человеческого сердца. Понимаешь? То есть, ну, наше сердце бывает в очень разном состоянии. Как его привести в нормальное состояние? Я помню себя в детстве, и бабушка такая иногда: «Ой, у меня сердце болит, надо лекарство выпить». И мне казалось тогда, что сейчас бабушка лекарство выпьет, и все будет нормально. Ну, какое-то время оно было нормально. Потом оно перестало быть нормально. Вот. А вот когда мы готовим сердце, когда Господь готовит наше сердце через псалмы, это совершенно другая история. Это история Божьего действия. И да, мы можем физически слабеть. Да, мы можем терять какие-то вещи, которые у нас были в молодости. Но сердце наше приближается к Господу. Он формирует нас, Он делает нас другими. Вот. И 109-й псалом. Псалом, который неоднократно цитируется, это мессианский псалом, а удивительный на самом деле. Давай начнем читать.
«Сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку от меня, пока я не повергну врагов твоих к подножию ног твоих. Жезл твоей силы пошлет Господь Сиону. Правь среди твоих врагов. В тот день твой народ добровольно пойдет за тобою на битву, облаченные в святые одеяния. Твоя юность будет обновляться каждый день, как утренняя роса. Поклялся Господь и не откажется. Ты священник навеки по чину Мелхиседека. Владыка по правую руку от тебя. Он сразит царей в день своего гнева. Будет судить народы, покроет поле боя их трупами. Сокрушит головы по всей земле. Он будет на пути пить из потока и потому вознесет голову».
Да, вот псалом,
совсем
который...
по-другому звучит, конечно, псалом.
Конечно, он по-другому
настолько
звучит.
Настолько непривычно, что ты понимаешь, как будто ты читаешь вообще незнакомый тебе текст.
Ага. Так вот интересно, что, да, первоначально это, конечно, относится к Давиду, но сам Иисус относил это к себе. Он цитировал это в связи с самим собой. И воспринимается это поначалу, ты думаешь, ну как он мог настолько переосмыслить, как он мог настолько переоценить вот этот текст, то есть скажем так, наполнить другим содержанием. А на самом деле никаким другим содержанием он его не наполнял. Он просто показал то, что было в этом тексте изначально, даже если люди этого поначалу не замечали. А если мы с вами возьмем Евангелие, да, Иисус вспоминает этот фрагмент и насчет «сядь одесную меня», давайте просто прочитаю сам тогда. Евангелие от, ну, допустим, от Марка. Он повторяется во всех синоптических Евангелиях, но я возьму Евангелие от Марка. 12 глава, с 35 стиха. «Продолжая учить в храме, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов». Ну, не только книжники. Вообще, в принципе, Христос сын Давидов, да? И помните, слепой такой кричит, пока, значит, помилуй меня, Иисус сын Давидов, и так далее. Но дальше. «Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сядь одесную меня, или по правую руку от меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? «И множество народа слушало его с услаждением, с восторгом, да, и они, наверное, не совсем понимали вообще, что происходит, не совсем понимали, что он говорит. Вот, но действительно, этот вопрос, то есть как это могло, может быть, и то, и другое. А вот так, он сын Давида, с одной стороны, но с другой стороны, он Господь, и он был до Давида, до времени Давида, он был от самого начала мира. И вот по поводу этого я не буду сейчас, наверное, долго об этом говорить, я просто скажу о том, что слушайте наши короткие, наши программы, наши получасовые программы, мы там все это разбираем. И опять это повтор немножко того, на что мы обращали внимание в прошлый раз. В Новом Завете, конечно, псалмы были переосмыслены, но я все же считаю, что это не переосмысление, это подлинное, правильное понимание смысла псалмов. Ну и священник по чину Мелхиседека, то, что мы здесь читали, дойдем до этого. Значит, ну пока скажу так, мы дойдем до этого, когда будем читать послание к евреям. Вот, но если очень коротко, ведь первосвященники восходят к Левию, к колену Левия. А при этом мы читаем, что задолго до Левия Авраам отдавал десятины какому-то первосвященнику, который, первосвященнику или священнику, который был у царя Салима. И как-то там произошло такое признание, они признали друг друга. То есть для Авраама уже был священник, но этот священник не был от Левия, он был до Левия. Это одна из таких самых потаенных, может быть, частей Священного Писания. И выясняется, что да, Иисус, он, конечно, первосвященник, но по праву колена он такой возможности не имел. Он из колена Иудина. Не Левия. Как же он при этом первосвященник? А он первосвященник по другому чину, по другому порядку. Его порядок восходит к тому, что было задолго до Левия, к Мелхиседеку. Это как типа, ну вот, пророчество, которое было от начала времени, с одной стороны, а с другой стороны, пророчество, которое было еще до начала времени. Да, и оно стоит выше. Вот такие вот интересные штуки бывают в псалмах. Вот. А дальше халель, псалмы, хвалы. Это группа псалмов. Там интересные вещи. Их на самом деле не особенно разделяли. Они воспринимались как бы вместе. Значит, в русской Библии это со 112 по 117 псалом. И там, если мы читаем в разных переводах или в разных изданиях, на разных языках, там даже нумерация псалмов, разделение на псалмов различается. Потому что в разных рукописях, в разных вариантах там деление было по-разному. Значит, чем вот эта группа псалмов была знаменита? Она была знаменита тем, что их пели во время пасхального служения, когда принимали, когда ели Пасху вместе, да, и во время самой Пасхи, и после Пасхи. То есть вот они пели вот эти песни хвалы. И очевидно, что эти песни хвалы пел и Иисус вместе со своими учениками. И, соответственно, заключительные части, скорее всего, 116 и 117 псалом, они пели уже после того, как приняли эту тайную вечерю. Вот ты представляешь, мы с вами читаем, мы с тобой сегодня читаем псалмы, которые пел в свое время Иисус с учениками. Да, мы их читаем по-русски. Он пел на еврейском языке, на древнееврейском языке. Но сама эта идея, что мы сопричастны к тому же поклонению. И вот давай просто начнем читать и прочитаем, ну, давай, 112-й псалом целиком. Это то, что они пели, когда совершали пасхальное служение, пасхальную трапезу.
Давай я все-таки прочитаю в синодальном переводе.
Да, ближе, да? Ближе, да?
Намного ближе.
Хорошо, давай. Тем более такие, да? Тем более такие тексты.
Тем более такие, да, тексты.
Душа Алены возмутилась. Ну, окей, хорошо.
Как так можно? Никакой торжественности в этом новом русском переводе. Ничего святого.
Я тоже так умею. Хорошо, давай.
Аллилуйя. Хвалите, рабы Господня, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю. Из праха поднимает бедного, и из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя.
Вот такое вот такое прославление, такая хвала. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что все народы, да, это про всех народ, про все народы, которые будут поклоняться Господу, все народы, которые будут прославлять Господа. А вот, понимаете, в контексте Тайной Вечери Иисус пойдет для того, чтобы умереть за все народы, ради того, чтобы каждый, кто ответит, мог быть спасенным, мог быть прощенным. Не только за еврейский народ. Вот то, что потом было очень сложно ученикам осознать. Они воспринимали, что это наш Мессия, ну наш же мальчик, да, все нормально. А оказывается, нет. Оказывается, что он для всех. И вот эта вот всеобщность, да, вселенскость того, что совершил Христос. Каждый человек может покаяться, обратиться к Нему. Еще один интересный псалом. Давай тогда, раз по-русски уже в синодальном переводе, ну тогда и разделение на псалмы будет синодальное, 114-й целиком. И попробуй, пожалуйста, и давайте вместе, когда будем слушать этот псалом, попробуем понять, что он значит, как раз тоже в контексте Тайной Вечери.
«Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне, Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных, я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых».
А теперь внимание. Значит, предполагается, что Иисус пел с учениками этот псалом. Но до этого, помните, что было до этого? Простите, значит, он пел этот псалом, а до этого были преследования, были гонения, и он уже отлично понимает, что его ожидает. Он знает изначально, что его ожидает. Но вот эти сумерки, да, которые сгущаются, а сразу после этого будет Гефсиманский сад. То есть вот эта молитва о том страдании, о той тяжести, она между страданием от, скажем так, человеческих властей, пониманием того, что должно будет произойти, с одной стороны, и с другой стороны, Гефсиманским садом, распятием и воскресением Иисуса Христа. Удивительная история. То есть он действительно молится, и Отец отвечает на молитву. То есть для Христа эта молитва наполнена особым содержанием, потому что, вот, смотрите, ну, для этого нам нужно вернуться, конечно, было бы, но сейчас уже нет времени для этого, в Гефсиманский сад и его молитва: «Отче, если возможно, доминит меня, минует меня чаша сия, но не так, как я хочу, а как ты». И вот иногда говорят, что это момент, когда особенно тяжко его человеческой природе. Христу, Иисусу тяжко по его человеческой природе. Но до этого в псалмах он обращался к Господу и говорил: «Господи, ты меня вывел». И вот осознание того, что Господь избавил, помогает пройти и следующие неприятности. То есть, иными словами, я верю, что Господь избавляет. И поэтому я прохожу все, что мне предстоит. Вот. В похвале Господу. Тоже детский пример. И тоже пример из воскресной школы. Ребятенок, но более старший уже, говорит: ну, говорит, когда мне зубы лечат, а это было давно, сейчас-то уже зубы лечат не больно. Вот. А тогда еще было больно, там каналы всякие и так далее. А ребенку-то тем более. Когда мне, говорит, зубы лечат, я начинаю Господа хвалить, и не так больно становится. Ну ведь да, когда ты начинаешь концентрироваться на своих проблемах, на своих на тех испытаниях, которые у тебя, начинаешь Господа хвалить, и по-другому это воспринимается. А теперь давай почитаем псалмы, которые читали, скорее всего, уже потом, после вечери, после пасхальной трапезы. Во-первых, очень короткий псалом. Самый короткий. 116-й, конечно.
«Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя».
Вот, опять. Это, вы понимаете, израильтяне должны были это понять. Многие не понимали. Они считали Иисуса, или вообще, в принципе, Бога своим. То есть, вот просто вот своим, и все. А Он для всех народов. Вот это важно было понять. Ну и дальше они уже шли к Иерусалиму. Там перед этим был Гефсиманский сад. И они пели очень длинную, красивую песню. Я думаю, успеем почитать. 117-й псалом. Сколько успеем?
«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты воззвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь. Что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я не изложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я не изложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я не изложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь, Он соделался моим спасением. Глас радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня велика, десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господня. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строителя, соделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной. О Господи, спаси же! О Господи, поспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас. Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить Тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его».
Представляешь, идет Иисус на крест. А до этого еще, когда было вербное воскресенье, И здесь, в псалме, благословен грядущий во имя Господне. Они не понимали, что происходит. А Бог делал свое дело. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты Бог спасения нашего. И даже когда мы не понимаем, что происходит, Ты делаешь свое дело. Да будет слава Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...